Радиопрограмма «Открытая книга». Генерал Ермолов. Страницы исторического романа Олега Михайлова читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
Кутузов, возведенный за Бородинскую битву в чин фельдмаршала, в присутствии всего штаба заявил, что скорее готов пасть при стенах Москвы, нежели предать ее врагу. Однако же приказал отступать. Ермолов осмотрел позицию, загодя избранную. На вопрос Светлейшего, какова ему кажется позиция, Алексей Петрович отвечал: местоположение чрезвычайно невыгодное. Кутузов тотчас принял мину самую простецкую: «Голубчик, дай-ка свой пульс. Уж не болен ли ты, м? Ваша светлость, я настолько здоров, чтобы видеть, что мы здесь будем разбиты!» Окружавшие Кутузова генералы молчали. А он только ласково попросил Ермолова внимательно осмотреть позицию еще раз. Ермолов думал о том, что с Москвой сопряжены были понятия о славе, достоинстве и даже самобытности Отечества. Ее сдача врагам воспринялась бы как бессилие защищать Россию. В эту пору в глазах Европы падение Москвы почиталось бы ручательством, что Россия не зайдет в разряд второстепенных государств. Приказываю в 4 пополудни созвать военный совет, повелел наконец Кутузов. В деревню Фили в избе крестьянина Севастьянова собрались Барклай де Толли, Ермолов, Доктуров, Платонов, Уваров, Остерман, Толстой, Коновицын. Кутузов, подробно изобразив неудобство позиции, заявил: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну. Но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия». Сухой и аккуратный Барклай сказал со слезами на глазах: «Оставлять столицу тяжело, но овладение Москвой приготовит гибель Наполеону». Наступило продолжительное молчание, которое нарушил фельдмаршал. «Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на провидение. Это спасет армию. Из всех русских генералов лишь один Кутузов мог оставить неприятелю Москву, не повергнув государство в глубокое уныние. На этом совете вновь подтвердилась неоспоримо великая истина, что в Великой Отечественной войне Кутузов был сущей необходимостью для России. С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию. и уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность обрушится на меня, но жертвую собой для блага Отечества. Приказываю отступать. Но доведу же я проклятых французов до того, что они будут лошадиное мясо есть. Всю ночь Кутузов был чрезвычайно печален и несколько раз принимался плакать. Как полководец он видел необходимость уступить врагам Москву, но как русский не мог ли он не болеть о ней? Когда по выезде из Москвы Кутузов был у Коломенской заставы, Наполеон стоял уже у Дорогомиловской. Он с нетерпением ожидал депутатов с мольбою о пощаде и городскими ключами. Наполеон посылал одного за другим гонцов узнать о причине, замедлившей их прибытие. «Ну, приведите же ко мне бояр!» Наконец воротились посланные Наполеоном офицеры, ведя с собой нескольких живших в Москве иностранцев. «Вы кто?» «Француз, поселившийся в Москве». «О, следовательно, мой подданный». «Так, ну, где сенат?»
«Выехал».
«Ну, губернатор?»
«Выехал».
«А где народ?»
«Его нет».
«А кто же здесь?»
«Никого».
«Быть не может».
«Клянусь вам честью».
«Молчи!»
Неожиданность поразила французов громовым ударом. Рушились победные грезы. Радость обращалась в уныние и ропот. До наступления темноты в городе сохранялась видимость порядка, но когда пала ночь, повсеместными сделались насилия. Едва Наполеон вступил в чертоги царей русских, запылали гостиный двор и каретный ряд. Яркий свет неоднократно прерывал сон Наполеона. Он смотрел на огненное море, пораженный зрелищем столицы.
«Москвы больше нет. Я лишился награды, обещанной войскам. Русские сами зажигают. Что за люди? Это скифы!»
Наполеона упрашивали выехать из Кремля. Он долго не соглашался, пока ему не донесли, что все находящиеся в Кремле подвергаются неминуемой опасности сгореть заживо. Вскоре Кутузов получил перехваченное полковником Кудашевым предписание маршала Бертье одному из французских генералов об отправлении тяжести из Подольской на Можайскую дорогу. Кутузов из этого заключил о намерении Наполеона выходить из Москвы, но куда и когда? Страшное зрелище представляла собой французская армия. Войска, шедшие в авангарде, сохраняли еще воинский вид и порядок, но артиллерия и некогда знаменитая гвардейская кавалерия, съевшая своих лошадей, спешная, выглядели ужасно. Арьергард вовсе напоминал банду разбойников после грабежа. Захваченный пленный показал, что войска уже пятый день как выступили из Москвы. Кутузову послали дежурного по корпусу штаб-офицера Волховского. Не доверяя быстроте своего коня, Волховской взял еще две лошади, глубокой ночью прискакал в Литошовку и немедленно понес Кутузову принесенное донесение. Кутузов сидел на постели в сюртуке. «Ну, расскажи, друг мой, что за событие, о котором ты привез мне весть? Неужели воистину Наполеон оставил Москву и отступает, а? Ну, говори же скорее, не томи сердце, оно дрожит». Волховской подробно доложил о происходящем. Когда он кончил рассказ, Кутузов обратился к висевшей в углу иконе. «Боже, Создатель мой, наконец-то ты внял молитве нашей. 7 минуты. Россия спасена».
И вот наступило 18 марта 1814 года. Радостный день для славы русского оружия и несчастный, бедственный для Наполеона. Гром битвы и крики «Ура!» наполнили окрестности Парижа. Вдруг навстречу русской гвардии, которой командовал генерал Ермолов, выехал французский полковник, размахивая белым платком. Французы капитулировали.
К Ермолову подъехал флигель-адъютант императора, полковник Орлов. «Алексей Петрович, французы капитулировали. Государь разыскивает вас». Александр I встретил Ермолова самой обворожительной из своих улыбок.
«Скажи-ка мне, Алексей Петрович, не потерял ли ты часом чего-нибудь, а? Кажется, я нашел принадлежащую тебе вещь».
«Вы ошибаетесь, Ваше Величество».
А вот и нет. Я сам нашел то, что принадлежит тебе».
Не оглядываясь, он протянул назад руку, и Орлов тотчас же вложил в нее небольшой конверт.
«Вот, возьми же, Алексей Петрович, это твое».
Ермолов развернул бумагу и увидел знаки святого Георгия второй степени.
«Еще одна просьба к тебе, друг мой. Манифест о взятии Парижа будешь писать ты».
«19 марта 1814 года. В 7 часов утра союзные войска торжественно вошли в Париж через предместье Сен-Мартен. Манифест после взятия Парижа написан генералом Ермоловым. Буря брани, врагом общего спокойствия, врагом России непримиримым подъятая, ныне в страну неприятелей наших перенесенная на ней отяготилась. Исполнилась мера терпения Бога защитника правых. Товарищи, 1812 год, тяжкой ранами, принятыми в грудь Отечества нашего для низложения коварных замыслов властолюбивого врага, вознес Россию наверх славой, явил перед лицом вселенная ее величие,
положил основание свободы народов. Горестная необходимость извлекла меч наш. Не обольщенные блеском славы, не упоенные властолюбием, с чистым сердцем мы предприняли дело великое. Единодушие любезных нам верно подданных, известная любовь их к Отечеству утвердили надежды наши. Российское дворянство, твердая подпора престола, знаменитая заслугами купечества и граждане не щадили никаких пожертвований. Кроткий поселянин, незнакомый дотоле со звуком оружия, оружием защищал веру Отечества и государя. Жизнь казалась ему малою жертвою для спасения России. Никогда не преклонял он главы перед властью чужою. Французский народ, никогда не возбуждавший в нас чувств враждебных, удержал гром наш, готовый не зринуться. Франция открыла глаза на окружающую ее бездну, расторгла узы обольщения властителя ее, устыдилась быть орудием его властолюбия. Глас Отечества возбудился в душе народа. Франция возжелала мира. Ей дарован он, великодушный, прочный. Мир сей – залог частной жизни каждого народа, всеобщего и продолжительного спокойствия, утверждающий свободу, обещает благоденствие Европы.
Остановившийся в Париже в Елисейском дворце, император Александр чуть не каждый день устраивал пышные приемы и празднества. И вот однажды император, завидя Ермолова, сказал:
у тебя, Алексей Петрович, гренадеры разучились маршировать. Взвод на вчерашнем параде сбился с ноги
из-за неправильной музыки, Ваше Величество.
Приказываю арестовать и припроводить на гауптвахту батальонного и полкового командиров.
Но, государь, сии полковники отличнейшие офицеры. Уважьте их службу, а особливо не посылайте их на иностранную гауптвахту.
Исполняйте свой долг!
19-летний великий князь Николай Павлович добавил:
возмутительное непочтение к особе его величества.
Ермолов молча поклонился. Но на другой день Ермолов встретил великого князя Николая Павловича. Заметил: я имел несчастье подвергнуться гневу его величества. Государь властен посадить нас в крепость, сослать в Сибирь. Но он не должен ронять храбрую армию русскую в глазах чужеземцев.
Вы служите государю и не имеете права обсуждать его действия.
Разве, Ваше Высочество, вы полагаете, что русские военные служат государю, а не России? Вы еще достаточно молоды, чтобы учиться, но недостаточно стары, чтобы учить других.
Эти слова сильно отразились на судьбе Ермолова после восстания декабристов в 1825 году. По окончании войны 1812 года государь рассматривал себя как орудие всевышнего промысла. В его характере все более начинали возобладать черты мистицизма, необычайного упорства и раздражительности в отстаивании своих мнений и желаний.
Как-то перед ужином государь беседовал с Аракчеевым. Разговор шел о порядках в армии.
Государь, но этого нельзя терпеть долее. Офицеры, особливо в гвардии, развращены за границей. Они заражены возмутительным духом вольномыслия.
Ну, ты же знаешь, друг мой, я сам разделял и поддерживал их иллюзии. Не мне их судить.
Но дисциплина упала. Как нужен сейчас деятельный, осмотрительный военный министр?
Кого же ты предлагаешь?
Я могу указать Вашему Величеству на двух генералов. Это граф Воронцов и Ермолов.
Назначению первого возрадовались бы все, но в нем недостаток энергии и бережливости. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно,
но его деятельность, ум, твердость, характер, бескорыстие вполне впоследствии себя бы оправдали.
Ну так готовь бумагу о назначении Ермолова.
Только есть препятствие, государь.
Какое?
Ну, сам Алексей Петрович этого никак не хочет.
Ермолов желает прославить имя ваше на Кавказе, где он служил еще в юности.
«22 апреля 1816 года, остановившись в Смоленске у брата Александра Каховского, Ермолов с крайним удивлением узнал из газет о своем назначении начальником в Грузию. Командир отдельного грузинского корпуса, управляющий гражданской частью в Грузии, Астраханской, Кавказской губерниях, чрезвычайный посол в Персии, ехал в простой рогожной кибитке. С ним были лишь кучер да слуга Ксенофонт, вызванный из Орловского поместья, где он крестьянствовал. Они приближались к Ставрополю. Другой казалась земля, другим – небо. Ермолов увидел на горизонте неподвижные белые облака, которые поразили его 20 лет назад. Это были снежные вершины Кавказа. И вот перед ним узкая теснина, внизу бушующий терек и узкая полоска неба наверху. За спиной Европа, впереди Азия. Ермолов ступил на землю Азии. Сложность дипломатической миссии Ермолова заключалась не только в том, что недовольные Гюлистанским трактатом персы домогались возвращения им ряда южных областей. Русский император считал свое царство слишком обширным, чтобы благоустроить его. Он не так уж дорожил территориальными приобретениями в Закавказье и готов был вернуть Персии что-то из недавних завоеваний. Однако Ермолов стоял ближе к делу и лучше знал Восток, чем русский царь. Будучи убежден в неизбежности войны с Персией и Турцией, он понимал, что уступленное рано или поздно придется снова завоевывать. Ермолов решил сам возглавить посольство, чтобы не допустить никаких уступок. 17 апреля 1817 года Ермолов во главе многолюдного посольства выехал в Персию. Первую длительную остановку чрезвычайный посол сделал в Эчмиадзине, святыне армянского народа. За 5 верст до престольного армянского монастыря Ермолов был встречен 5 епископами. Более чем за версту выехал навстречу сам патриарх. Русского главнокомандующего приветствовали колокольным звоном и духовным пением. Едва Ермолов углубился в Ереванскую область, как был засыпан жалобами местных жителей на притеснение персов и изъявлением желания присоединиться к России. Но он не имел права на неосторожные обещания и рискованные поступки. В столице Ереванской области, Тибризе, жил третий сын и наследник шаха Аббас Мирза. Ярый противник России, он вооружался для новой войны, и в формировании армии ему деятельно помогала Англия. Со стороны Еревань казалась очень красивой, но сам город поразил Ермолова удушливым запахом и обилием нечистот. 11 мая посольство прибыло в Нахичевань. Ермолов ехал неспешно, но далеко впереди его летела слава об огромном и страшном русском великане, о могучем воине, в жилах которого течет кровь самого Чингисхана, покорителя вселенной, и который разбил войско другого властелина полумира, Наполеона. 19 мая посольство было в Тибризе. Зная любовь персов к церемониям, Ермолов постарался придать процессии торжественность. Впереди ехали в красных мундирах донские казаки, за ними шли музыканты, и потом уже медленно двигался на коне Ермолов. Отправляя Ермолова в Персию, император Александр просил его не дразнить персов и соблюдать азиатский этикет. Но посол тогда же решил, что будет выполнять лишь те условия, которые не унизят достоинство России. Первый министр наследника Мирза Безорг уведомил русского генерала, что в комнату сына шаха нельзя войти в сапогах. Надо надеть красные чулки, а при свидании чиновники останутся во дворе под окнами, что так поступали европейские посланники из Франции и Англии. В своем ответе Ермолов перещеголял старика словесной хитростью, но закончил словами резкими и язвительными. «Переведи», — сказал толмачу. «Я знаю, на какие унижения перед Аббасом шел присланный Наполеоном генерал Гордан, когда он стремился делать возможный вред в России. Переведи».
Посланники же английские в намерении приобрести выгоды торговли также подчиняются персидскому этикету. Переведи. Но так как я приехал не с подлыми чувствами Наполеонова шпиона и не скоростолюбивыми желаниями приказчика торговой нации, то не согласен на красные чулки и прочие унизительные требования. Переведи. После долгих раздумий Аббас Мирза принял русского посла и его свиту во дворе, но не сидя на коврах, а стоя на каменном помосте. Алексей Петрович передал ему грамоту Александра и представил членов посольства. Несмотря на оказанные почести, Ермолов был недоволен Аббас Мирзой, который относился к русским с недоверием и страхом. Между тем Ермолов получил письмо от первого визиря шаха Садр Азам Мирза Шефи, где сообщалось, что тот переезжает из Тегерана в Султанию. Ну, это почти наполовину сокращало путь русского посольства. Любимец шаха, министр Мирза Абдул-Вахаб, подходил к Ермолову и приятельски брал его левую руку, начиная пристранным образом перебирать на ней пальцы. И Ермолов вдруг почувствовал на одном ужасной величины перстень. Генерал тотчас оторвал руку и в крепких выражениях объяснил, что подобных подарков не принимает. Министр на другой день показал посольскому переводчику необыкновенной величины синий яхонт, с которым намеревался повторить наступление. Ермолов избавился и от нового дара только угрозой прервать дружбу. Однако свидания с Абдул-Вахабом продолжались. Министр твердил, что без возвращения областей невозможно удержать дружбу России с шахом, и что Фетх-Али будет оскорблен отказом, что русский государь, отпуская персидского посла из Петербурга, обнадежил его, обещал не брать на себя объявление войны. Ермолов возражал ему, не скупясь на туманные обещания, лесть и угрозы. Государь-император будет крайне сожалеть о разрыве, но он знает и то, что ничего не должно щадить на защиту верных ему народов, которые все свое счастье полагают в его покровительстве. Я же вижу свои обязанности в соблюдении достоинства моего государя и России. Если в переговорах замечу намерение нарушить мир, то сам тотчас объявлю войну. Я готов назначить вам день, когда русские войска возьмут Тебриз. Первая же несчастливая война должна разрушить нынешнюю династию. Ермолов начал примечать, что Мирза Абдул-Вахаб слабел в своем упорстве. 3 августа 1817 года посольство было, наконец, представлено шаху. Доселе на всех послов надевали красные чулки и вводили их без туфель. Русский генерал вошел в приемную в сапогах, и за особое угождение с его стороны принято было то, что один из слуг стер пыль с его сапог. Ермолов избрал самый близкий ко входу стул. Все начали просить посла пересесть на почетное место, но тот долго противился, кричал, говорил, что все стулья равны, но потом все же пересел в кресло. Ермолов повторял, что по своему высокому происхождению от рода Чингисхана, которое было им выдумано, он не может терпеть с собой недостойное обращение. И, наконец, обругав и осмеяв всех, пошел с советниками к переводчику, к шаху. Он взял у советника посольства Соколова грамоту Александра I и поднес ее Фетх-Али со словами: «Русский император, великий государь мой, равно постоянный в правилах своих и чувствах, уважая отличные качества вашего величества,
и любя славу вашу, желает существующий ныне мир утвердить навсегда с Персией».
Шах, приняв грамоту, пригласил его сесть на приготовленные кресла. А вечером казаки начали перетаскивать подарки в палатку, поставленную возле шахской. Фетх-Али все время смотрел в дырку, проделанную в палатке, а на другой день, когда Ермолов вручал подарки, весьма удивлялся им и кричал: «Ох!
Ермолов продолжал добиваться своей цели и не уступать никаких земельных приобретений Персии.
Он постарался расположить к себе и старшего сына Фетх-Али Шаха, Махмеда Али, который был сыном христианки и управлял Курдистаном. И с той поры Махмед Али начал посматривать в сторону России, надеясь на ее помощь после смерти отца. 16 августа Ермолов получил бумагу, где было объявлено, что Шах, приязнь русского государя, предпочитает пользе, которую мог бы получить от приобретения земель.
18 февраля 1818 года чрезвычайно милостивым рескриптом Ермолов за успешное выполнение возложенного на него дипломатического поручения был произведен в генералы от инфантерии.
Центром управления огромным краем была древняя столица Грузии – Тифлис. Ермолов полюбил этот пестрый и шумный город, десятки раз поднимавшийся из пепла наперекор опустошительным кровавым нашествием завоевателей. С благодарностью жители Тифлиса, как и вся Грузия, поминали год добровольного присоединения Карлико-Хитинского царства к России, когда в город вступили русские войска. Ермолов часто размышлял о трагической судьбе Грузии, рассеченной на два царства – Карлико-Хитинское и Меретинское, и четыре княжества – Гурию, Менгрелию, Свенецию, Абхазию. Он давно понял, что только Россия могла спасти эту страну, как и древнюю Армению, от угрозы персо-османского истребления. Недаром грузины так тянулись к северному соседу. И сколько выходцев из Грузии отлично зарекомендовали себя на русской службе уже в XVIII веке. А сколько грузин прославили честь и независимость России на полях сражений с Наполеоном. Грузины, как правило, были честны, впечатлительны, способны к самопожертвованию, доверчивы, добродушны, гостеприимны. Они поражали его общительностью, веселостью, открытостью. «Веселый, добрый народ», – думал Ермолов, – «только недостаточно энергичный, а дел в Грузии крайне початый». Командующего отдельным грузинским корпусом очень заботили бесчисленные административно-хозяйские и военные преобразования. Обезопасив юго-восточные границы Закавказья, Ермолов продолжил активные действия по усмирению воинственных разноплеменных горских народностей. Да, Кавказ – это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Штурм будет стоить дорого. Так поведем же осаду. Эти слова Ермолова заключали в себе целую программу его десятилетнего правления. Государь и его окружение никак не могли взять в толк, отчего там не прекращаются разбои и хищничество.
Европейские понятия о войне, которыми руководствовался Александр I, шли вразрез с крутыми мерами Ермолова. Император, требовавший кроткого обращения с горцами, не понимал, что любая уступка с его стороны воспринимается ими как слабость. Проконсул же Кавказа желал преподать четкий и жесткий урок. Он вызвал к себе старшин и владельцев всех ближних аулов, объявил, что если они пропустят через свои земли хоть одну партию разбойников, то находящиеся в Георгиевске заложники будут повешены, а сами они загнаны в горы. Мне не нужны мошенники. Выбирайте любое. Покорность или истребление ужасное. Из-за недостатка войск Ермолову приходилось действовать поочередно в разных провинциях. Летом в Чечне, зимой в Дагестане. За время Ермоловского управления Кавказом в Тифлисе появилась в 1819 году первая газета на грузинском языке. Как писали в литературе, если принять во внимание, что в первой четверти 19 столетия существовали в провинциальных городах России всего только три газеты – университетские в Казани и Харькове и частная в Астрахани, то издание грузинской литературно-политической газеты в отдаленном Тифлисе представляется явлением замечательным и ярко характеризующим просвещенный взгляд Ермолова на задачи русского правительства в новом крае. В Тифлисском благородном училище при Ермолове открылись высшие классы и были введены новые предметы. Сам главнокомандующий следил за ходом учебного процесса и подбирал в училище библиотеку. Он желал укрепить теснее связи Кавказа с Россией и широко практиковал обучение сыновей местных жителей в кадетских корпусах. Под непосредственным наблюдением Ермолова был перестроен центр Тифлиса, в котором прорубались прямые улицы и строились европейской архитектуры дома. При нем началась разведка полезных ископаемых, разработка золотой и серебряной руды и добыча свинца. Ермолов остался целой исторической эпохой для Кавказа. Встретив Рождество 1825 года в штаб-квартире казачьего полка в станице Червленой, Ермолов 28 декабря отправился в крепость Грозную. Расположившись в доме коменданта, он коротал время за беседой с Грибоедовым. А для серьезного разговора было немало причин. Утром на Рождество в Червленную прискакал фельдъегерь с известием о событиях 14 декабря и восшествии на престол императора Николая. Говорили короткими фразами, понимая друг друга с полуслова. «Представляешь, какая теперь в Петербурге идет кутерьма», — сказал Грибоедов. «Чем-то все кончится». Я послал офицера к Воронцову выяснить, что происходит. Грибоедов поправил очки. «Итак, Александр Павлович скончался. Константин Павлович сам отказался от престола. Остается молодой император и еще неизвестный нам благородный мужчина». Грибоедов снял очки. «Обладающий огромной силой в своих владениях. Последние два тревожных года, обещавших наступление развязки, Ермолов употребил на то, чтобы укрепить Кавказский корпус верными ему людьми. И вот теперь развязка близка.
Ермолов вскрыл конверт, поздравил окружающих с новым императором, сразу понял, что означает для него сия перемена. Он оставался у дел лишь благодаря Александру Павловичу и нескольким лицам. Теперь Александра I нет. Начальником штаба стал генерал Дибич. «Ну, на благородного мужчину есть управа. Зло, неудача, слезы».
Дурное предчувствие, томившее его, оправдалось. Тотчас появились адъютанты Талызин, Шимановский. Они сообщили, что привезли из Червленной фельдъегеря Уклонского.
«А ну, зови!»
Уклонский вынул из сумки тонкий пакет, подал Ермолову. Он развернул бумагу. В глаза ударили строки. «Приказать немедленно взять под стражу служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежавшими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как онные, так и его самого под благонадежным присмотром». Ермолов положил бумагу в карман и начал расспрашивать Уклонского о событиях в Петербурге. Фельдъегерь охотно и очень толково рассказывал о том, как 14 декабря несколько тысяч солдат и матросов с 30 офицерами отказались присягать Николаю Павловичу и вышли на Сенатскую площадь. Ермолов скосил глаза на Грибоедова, тот сделался бледен. «Да, в Петербурге арестовано уже около 100 человек, трое Бестужевых, князья Трубецкой, Оболенский, графы Коновицын, Мусин Пушкин и поэт Рылеев». Ермолов приказал подавать ужин, выйдя в сени, коротко бросил адъютанту Талызину: «Пошлешь урядника Рассветаева, пусть скачет в обоз, отыщет арбу Грибоедова и гонит в крепость». Ужин всего два блюда. Но росказни Уклонского заставили просидеть за обедом лишнее время, а может быть и нужно было продлить ужин для другой цели. Равнодушный к выпивке, Ермолов разрешил офицерам отведать спирта, угостить фельдъегеря. Наконец появился казак, ермоловский ординарец, вызвал Талызина. Ермолов любил всегда сиживать после ужина подолгу. Начинались разные шутки, истории, анекдоты, но на сей раз ничего подобного не было. Когда убирали посуду, главнокомандующий, обратившись ко всем, сказал: «Ну, господа, вы, походу, верно, спать хотите? Покойной ночи». Между тем Талызин встретил арбу, приказав грибоедовскому камердинеру Алексашке спешно сжечь все бумаги хозяина, оставив лишь толстую тетрадь «Горе от ума». Менее чем в полчаса бумаги были преданы огню. Затем чемоданы внесли в комнату. Вдруг открылись двери, и вслед за дежурным по полку вошли Талызин, Уклонский, подошли к Грибоедову и обратились к нему: «Александр Сергеевич, воля государя-императора, чтобы вас арестовать. Где ваши вещи и бумаги?» Грибоедов весьма спокойно показал на переметные чемоданы. Начали перебирать белье, платье. Наконец, в одном из чемоданов нашли тетрадь. Спросили, нет ли еще каких бумаг. Грибоедов отвечал, что ничего больше нет. Чемоданы перевязали веревками, наложили печать. Потом Грибоедова перевели в другой домик, где уже были поставлены часовые у каждого окна и двери. Ермолов, уничтожая бумаги Грибоедова, спасал, возможно, и себя, и дело. Теперь улики были уничтожены. Вместе с арестованными полетело письмо на имя начальника главного штаба Дибича. Грибоедов взят таким образом, чтобы не мог истребить находившиеся при нем бумаги,
сообщал Ермолов. Но таковых у него не найдено, кроме весьма немногих, кое при сём препровождаются. В заключение сообщал: Грибоедов как в нравственности своей, так и в правилах имеет весьма многие хорошие качества. Генерал не знал, что в далеком Петербурге в зимнем 29-летний император перечитывает записку, найденную в бумагах покойного брата. Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит между войсками, писал Александр I. Есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом серьезных миссионеров для распространения своей партии. Первый в списке стояла фамилия Ермолова. 14 декабря 1825 года навсегда осталось в памяти очевидцев. Николай Павлович с юных лет относился к Ермолову с возрастающим подозрением. В письме к Дибичу 12 декабря он вспоминает именно о Ермолове с жутким чувством. «Послезавтра я или государь, или без дыхания. Вы не оставьте меня уведомлять обо всем, что у вас или вокруг вас происходить будет, особливо у Ермолова. Я виноват, ему менее всех верю». Ермолов, располагавший преданнейшей ему кавказской армией, Ермолов, которого декабристы прочили в члены проектируемого временного правительства, Ермолов сильно беспокоил царя. По Петербургу и Москве ползли слухи, будто наместник уже перешел со своим корпусом Кавказ и идет на соединение с бунтовщиками. Ермолов несколько медлил и выжидал, когда, наконец, совершил присягу. И императрица, по словам Дениса Давыдова, даже перекрестилась от удовольствия. Выведенный из терпения частыми вопросами, фельдъегерь Уклонский имел неосторожность сказать: «Алексей Петрович так боготворим в Грузии, что если бы он велел присягнуть персидскому шаху, то все тотчас бы это сделали». В награду за это изречение он совершил путешествие в Якутск, вспоминает Денис Давыдов. Велик соблазн для беллетриста додумать причины, в силу которых Ермолов несколько дней медлил с присягой Николаю. Однако, зная характер Ермолова и развитое в нем государственное начало, все же логично предположить, что должно было удержать его от намерения развивать в России гражданскую войну. Считая, что Ермолов не справляется со своей ролью главнокомандующего, Николай I приказом от 10 августа 1826 года послал на Кавказ генерала Паскевича. Время Ермолова прошло и безвозвратно. На сцене стоял Паскевич. В феврале 1827 года Ермолов вызвал к себе полковника Муравьева. «Любезный Муравьев, Дибич едет к нам. Не знаю, с какими намерениями, но я могу всего ожидать. Паскевич ищет моей гибели. Даже Грибоедов теперь служит ему и правит стиль его донесений в Петербург. лице Ермолова промелькнули выражения гнева, растерянности, страха. И вдруг он заплакал. Горячо, безутешно. Дибич. Дибич мне враг.
Все может со мною случиться.
Марта 1827 года Николай I предписал Дибичу безотлагательно объявить Ермолову о его увольнении. Приводя в порядок свои дела, Ермолов прожил в Тифлисе еще месяц, и 3 мая, желая избежать проводов, выехал из города в 3 часа по полуночи в простой рогожной кибитке, в которой приехал сюда 10 лет назад. Впереди были царская опала и более 30 лет вынужденного бездействия.
Страницы исторического романа Олега Михайлова «Генерал Ермолов» читал заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.